говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Я рада представить вам программу этого часа. Ее откроет чтение и краткое объяснение протоиереем Александром Шаргуновым, настоятелем храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, святого богослужебного Евангелия среды пятой седмицы по Пасхе. Какой сегодня в условиях изоляции может быть миссия? Об этом мы поговорили со священником Дмитрием Березиным, настоятелем храма во имя Казанской иконы Божией Матери подмосковного села Молоково. Примерно в середине часа в эфир выйдет передача из радиоцикла «Образ жизни», которую ведет в нашем эфире протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Лохернского монастыря Подмосковья. Дорогие братья и сестры, сегодня мы встречаемся с вами в день памяти праведного Иова. В этот день, 6 мая по старому стилю, в 1868 году в Александровском дворце царского села родился государь-император Николай II, святой царь-мученик. В начале нашей программы в исполнении хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что при храме иконы Божией Матери Владимирской в Санкт-Петербурге, прозвучит песнопение «Мой государь» на стихи протоиерея Андрея Логвинова. Эту песню руководитель хора, композитор Ирина Владимировна Болдышева и юные хористы посвящают памяти государя-императора и ей уже поздравляют с днем рождения, который также сегодня отмечает автор этих стихов, замечательный поэт, протоиерей Андрей Логвинов, клирик храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Костроме. прозвучало песнопение «Мой государь», музыка Ирины Болдышевой на стихи протоиерея Андрея Логвинова в исполнении хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина. А сейчас, дорогие братья и сестры, предлагаем вам послушать редкую архивную запись. Конечно, она не очень хороша по качеству, но все-таки сегодня, в день рождения государя-императора Николая II, нам с вами выпадает редкая возможность услышать его голос.
Недавно в печати промелькнуло сообщение о том, что найдена запись голоса государя Николая Александровича. Долгое время она хранилась в Центральном государственном архиве звукозаписи под номером 6416. Она сделана со старых пластинок Русского акционерного общества граммофонов. Это, вероятно, запись звуков войскового смотра, который принимает царь. Государь приветствует гвардейцев, и мы слышим, как голоса солдат восклицают: «Рады стараться, Ваше Императорское Величество!» Послушаем эту запись.
Архивная запись, запечатлевшая голос государя-императора Николая II.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 18-е зачало, глава 6, стихи с 5 по 14. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам и ученики возлежавшим также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Повествование о насыщении 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами мы встречаем во всех 4 Евангелиях. Среди непрестанных трудов Христос нуждался в уединении для краткого отдыха и молитвы. Но увидев, что множество народа идет к Нему, Он исполняется любви и сострадания к этим людям. Они были уставшие и голодные, их следовало накормить. Господь обращается к Филиппу, который был одним из первых его учеником и свидетелем многих чудес, чудо обращения воды в вино. Для того, кто сподобился видеть дела Христовы, неизвинительно говорить: невозможно устроить трапезу для такого множества среди пустыни. Филипп был из Вифсаиды, того места, где они сейчас находились, и лучше других мог знать, как достать еду. Господь говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Какой дивный урок истинного пастырства он преподает. Те, кто принял его духовные дары, вместо того, чтобы материально отплатить ему за них, сами получают от него материальное вознаграждение за то, что приняли эти дары. Господь спрашивает: «Где нам купить?» Он купит хлеб жизни для нас дорогою ценою. А мы должны трудиться, чтобы было из чего давать нуждающимся, как говорит апостол. Господь спрашивает, испытывая веру Филиппа: «Ибо сам знал, что хотел сделать». Когда мы не знаем, Господь знает. Когда Он задает нам вопросы, Он испытывает нас. Филипп в растерянности. Он говорит, что даже если бы можно было достать хлеб, то потребовалась бы огромная сумма, чтобы досталось каждому хотя бы по крошке. Уже сейчас Христос мог бы сказать ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Он проявляет необыкновенную любовь к тем, о ком заботится его учитель, и готов отдать все, что у него есть. Но и его вера слаба. Но что это для такого множества? Господь повелевает ученикам рассадить народ. Как будто после долгой разлуки собралась большая семья. Их было около 5000. Но любовь может покупать и без денег. Было же на том месте много травы. Так заботливо Господь подстелил, чтобы было где возлежать. Там, где Христос говорит, пустыня цветет. Там о рае напоминают по слову Его цветы полевые. Там трапеза готова великолепнее самых великолепных пиров. Цвет зеленый, цвет жизни и цвет надежды, праздник Пресвятой Троицы. 5000 — это образ грядущего праздника всех народов. «Придите ко мне все», — говорит Господь. Раздаяние благословенной пищи было с молитвой и благодарением. Мы не должны забывать о молитве перед трапезой и благодарении после нее. Хотя наша пища может быть самой простой, как у Господа и его апостолов, мы должны благодарить Бога за то, что имеем. Мы должны научиться принимать наш хлеб насущный, как из рук самого Христа, через руки тех, кого Он послал к нам. Все ели, каждый сколько хотел, и все насытились. Какой необыкновенно сладкой должна была быть эта пища! В ней уже было предвкушение хлеба жизни. Те, кто питается хлебом и рыбой, кто хранит установленный церковью пост, питается несравненно лучше, чем все остальные. Когда насытились, Господь повелел ученикам Своим собрать оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Когда у нас всего полно, мы должны помнить о тех, у кого ничего нет, и что мы тоже можем всего лишиться. Грех – выбрасывать хлеб. Справедливо для Господа лишать нас того, что мы расточали. Но Христос не сказал, чтобы собраны были остатки еды, пока все не насытились. Они наполнили 12 коробов кусками во свидетельство истинности этого чуда и величия Его. Бог не только насыщает, но дает с избытком. В доме Отца нашего все избыточествуют хлебом. 12 коробов было по числу апостолов. Каждому по коробу, чтобы каждый мог нести эту проповедь миру. Когда мы отдаем то немногое, что есть у нас в руки Господни, жизнь становится чудом. Люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Фарисеи с презрением относились к этим людям, не знающим закона. Но, судя по всему, они знали лучше, чем фарисеи, что Мессия – конец закона и пророков. Однако, наверное, немало было среди них, как и сейчас среди нас, тех, кто желал бы иметь Христовы дары без Его креста.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Мой собеседник, священник Дмитрий Березин, настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери села Молоково, руководитель миссионерского отдела Московской епархии.
Мы многие акции проводим в формате общеепархиальном, но, конечно, в основном они базируются на приходах. У нас есть, например, такая акция, как «Библия за год». В конце августа мы о ней напоминаем, и с 1 сентября есть график чтения Библии, и человек, который в этой акции участвует, за год прочитывает всю Библию целиком, то есть Ветхий Завет и Новый Завет. Эта акция, она, в общем-то, может продолжаться и на удаленке, потому что она существует в социальных сетях, читать можно дома, а уже памятный значок человеку, который прочитает, это довольно сложно, мы вручаем уже на приходах. Также у нас ежегодно проводится уже, наверное, 8 лет примерно, или 9, акция «Пасхальная весть». Она тоже привязана к приходам, и в этом году она у нас, к сожалению, не получилась в полной мере. Это акция по раздаче книг. Люди, которые приходят в храмы в Великую Субботу, часто это люди, которые редко бывают в храмах, и мы специально к этому дню с издательством «Никея» готовим тираж книг. Это было «Евангелие от Марка», это была книга, посвященная литургии, «Азы православия» и так далее. И в этом году книга называется «Разумные основания веры». Это книга нашего хорошего друга Олега Воскресенского про то, что вера может быть основана в том числе на исторических доказательствах, исторических фактах и так далее. Но вот поскольку храмы пока закрыты, мы ждем, когда люди придут, и как только они придут, мы постараемся всем желающим подарить экземпляр такой книги.
То есть она уже вышла, она уже есть, да?
Да, эта книга есть, и более того, она уже есть на приходах. Мы успели ее развести еще до всех этих событий, доставить, поэтому она ждет уже читателей. Ежегодно у нас получается от, наверное, 100 до 200 тысяч книг тираж готовить. Это достаточно большой тираж, и поэтому я думаю, что эта акция имеет свои плоды, что люди читают, дарят, друзьям дают почитать. Вот в этом году у нас новая книга, надеюсь, что она людям понравится. Ну, а так, конечно, у нас есть различные и интернет-проекты, потому что в наше время гораздо легче человека застать в информационной среде, чем на приходе. И даже когда служба заканчивается, очень много людей часто разбегается по домам, по своим делам. Поэтому даже какие-то просветительские акции иногда лучше делать при помощи интернета.
Ну, беда в том, что не у всех он только есть. Это, конечно, рассчитано на продвинутых пользователей, скажем так, на молодых, на такой активный возраст.
Ну, на самом деле, сейчас очень многие, любого возраста люди пользуются смартфонами, и то самое классическое – это WhatsApp. Мне кажется, среди, допустим, даже пенсионеров это не только нередко, это уже такая норма общения становится. Поэтому очень многие люди пользуются, и мы как раз для тех, кто пользуется мобильным телефоном, а сейчас даже и книги ведь читать стали бумажные реже, потому что их надо носить с собой, они тяжелые, занимают место. Вот, и мы как раз для людей мобильных разработали еще в 2014 году приложение «Православная библиотека» для всех. И это приложение мобильное содержит больше уже 2000 книг и порядка, наверное, 300 или 400 аудиокниг. То есть приложение можно бесплатно установить, загрузить те книги, которые интересны, выбрать, почитать. Поэтому это приложение, «Православная библиотека», позволяет в любой момент человеку найти нужную книгу, в нужной книге найти нужный фрагмент, если он что-то конкретно ищет, и прочитать, поделиться с друзьями, а также прослушать аудиокнигу, их очень много, в дороге это удобно делать. Это удобно делать тем людям, у которых плохое зрение. Вот. Поэтому такую возможность мы предоставили, вот, слава богу, что оно функционирует. И вслед за этим приложением мы выпустили следующее приложение «Православный молитвослов», потому что на тот момент не так много было вариантов мобильных приложений, где были бы православные молитвы. Мы постарались собрать весь опыт, который был нашими предшественниками получен, и сделали, опять же, бесплатное мобильное приложение. В нем более 400 текстов различных молитв, которые, опять же, всегда под рукой. И тоже там ряд молитв имеет аудиоверсии. Очень важной особенностью этого молитвослова стало то, что в нем содержался помянник, потому что другие молитвословы не имели такой версии. То есть можно было записать имена своих близких, в том числе там также есть аудиоверсия молитв, потому что, опять же, бывают ситуации нередко, когда читать трудно или невозможно, и человек может прослушать аудиомолитвы и, соответственно, тоже помолиться. Да, называется «Молитвослов с аудио для всех». Но сейчас, буквально вот в эти дни, меньше недели назад, мы полностью перевыпустили это приложение, потому что за уже больше 5 лет телефоны меняются, операционные системы меняются, и оно стало уже барахлить к этому. Мы со студией Парсуна полностью новые сделали приложение, и оно теперь обладает еще более интересными функциями. Там можно уже посмотреть, например, открыть текст молитвы на церковнославянском и на русском, да, для тех людей, кто, например, хочет более глубоко понять смысл. Ну, если какие-то слова не понятны. Также можно будет смотреть аудио и параллельно читать текст. То есть появились функции, ну, я думаю, что которые будут полезны, интересны и с точки зрения практики регулярной молитвы, и с точки зрения людей, которые начинают только учиться молиться, они смогут посмотреть переводы и выбрать для себя тот вариант. Эти два проекта, они достаточно трудоемкие, сложные, большая команда над ними трудилась, но мне кажется, что они уже, ну, они точно уже востребованы, но я надеюсь, что будут еще более востребованы.
Помоги Господи, это очень хорошее, важное дело. Вы говорите, это приложение уже есть, его уже можно скачать, еще раз его название, чтобы люди уяснили себе.
«Молитвослов с аудио для всех». Вы видите там куполочек такой, и когда зайдете, там будет написано «Миссионерский отдел Московской епархии». И «Православная библиотека для всех», точно так же там будет разработчик «Миссионерский отдел Московской епархии». Полностью бесплатно, можно ставить и наслаждаться самоизоляцией. Кстати, мы там также в молитвословии там есть тексты богослужений для совершения мирянами дома, как раз вот на этот период. А также там есть тексты богослужений, чтобы можно было следить за службой в храме. И в том числе мы решили туда выложить для духовенства книги «Служебник требник», для хора. То есть бывают ситуации, когда хор оказывается без какой-то книги, да, и так далее. То есть здесь можно будет оперативно найти текст нужных молитв, стихир и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, в целом, достаточно много уже проектов, которые реализованы или продолжают реализовываться, но, может быть, сейчас они не столь актуальны. То есть мы вот недавно разработали стенд для образовательных организаций «Великие люди, ученые о вере», где приводятся цитаты из ученых, цитаты великих людей известных, которые являются верующими людьми и которые говорили о своем отношении к вере, к Евангелию. потому что очень важно для современников, да, и в том числе и для педагогов, понять, что нету вот этого противоречия, которое иногда искусственно создают между верой и наукой, и то, что многие ученые, которых мы изучаем, да, наследие во время школьного обучения, в школьной программе, они были очень даже верующими людьми. И для многих это является открытием. Такой как бы шаг по примирению в умах современников, да, веры и науки мы сделали. Даже проект «Великие ученые, великие люди о вере».
Ой, это очень важно, знаете, в помощь мирянам даже. Вот порой приходится общаться с какими-то людьми неверующими, очень, что называется, упертыми. И порой аргументов не хватает. Ну, нельзя же все в голове удержать. Поэтому это, мне кажется, вот даже в такой миссионерской работе для мирян не только личная польза, но и вот именно для того, чтобы как-то защитить свою веру.
Да, чтобы была такая возможность. Вот для миссионеров, для сотрудников миссионерского отдела мы проводили, например, уже вот, да, пользуясь современными видеоконференциями, семинар по психологическим последствиям вот этого кризисного периода. Потому что мы рано или поздно с ними столкнемся, люди будут выходить из этой самоизоляции, семьи будут разрушаться некоторые, потому что очень трудно быть, да, в замкнутом пространстве очень долго. И так далее. То есть будет много таких кризисных историй, которые тоже мы должны, как миссионеры, как духовенство, и как просто верующие люди, понимать, что это может происходить с нашими близкими в том числе, знать, как правильно это реагировать. Вот поэтому мы время не теряем, да, и тоже готовимся, учимся. Это вот из того, что, что дает нам вот этот именно период. Да, так мы, конечно, благодарим за такую возможность Бога, потому что то, на что жаловались всегда, на суету, да, на то, что нам не хватает времени, там, побыть с семьей, помолиться, поспать наконец-то, да, и так далее. Книжки. Тут мы вдруг это время получили с избытком, но, правда, не все им правильно пользуются. Не так много книг прочитано, да, не так много полезного сделано. Это тоже нам такая небольшая информация к размышлению. Я надеюсь, что это будет полезно, тем более, что вот буквально сейчас тоже за сегодняшний день мы добавили, наверное, несколько десятков еще молитв. Мы постоянно это делаем, обновляем, редактируем, поэтому если вдруг вы будете сталкиваться, пользуясь приложением, там, с какими-то, может быть, что-то вам не понравится, да, или что-то, наоборот, захочется сделать еще лучше, вы там есть обязательно почта, пишите, мы с удовольствием и оперативно стараемся сейчас полностью сделать удобное и полноценное приложение. Вот, и в частности, да, там есть сейчас появились молитвы, посвященные таким различным духовным состояниям человека в гневе, в унынии, в отчаянии, для того, чтобы человек не только своими словами обращался к Богу, да, но и брал пример у святых. Помощь Божией, так что я надеюсь, что сейчас тоже, наверное, люди слушают больше, чаще.
Это был священник Дмитрий Березин, настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери села Молоково, руководитель миссионерского отдела Московской епархии. Образ жизни. Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Христос воскресе. Сначала я хочу поблагодарить тех, кто откликнулся на нашу предыдущую передачу. Благодарю тех, кто поддержал мою точку зрения, мои слова. И благодарю тех, кто высказался против. Потому что любое высказывание, оно ценно. Любое честное мнение, оно ценно. Так и думал, что так и будет, в общем-то, потому что я уже сталкивался с этими вещами. Так что для меня это не было неожиданностью. Знаете, мне все-таки вот хочется по этому поводу сказать, я вообще не хочу на эту тему, может быть, сегодня продолжать разговор, потому что я сказал то, что я думал, вы высказались то, что вы думаете на эту тему. Здесь я думаю, что никакими доводами мы друг друга не убедим, потому что все-таки то, что мы думаем, то, как мы относимся к этому, к этой теме, и как к любым вопросам, это все-таки плод долгого размышления, опыта житейского. Поэтому у одного человека один опыт, у другого человека другой опыт. жизненной. И один приходит к одним выводам, другой к другим. Я только думаю, что нам не нужно так, ну что ли, сразу набрасываться друг на друга. Если что-то я вижу несогласное с моим мнением, то не нужно сразу это записывать какое-то, знаете, сразу отбрасывать как что-то такое негодное, негодное для жизни, вообще для того, чтобы вообще иметь с этим дело, и презирать это, и, ну, как-то уничижать. Потому что вот если мы верующие люди, если мы православные люди, то все-таки, ну, мы должны помнить, как Христос нам велел относиться друг к другу. Нужно любить друг друга. Вот это самое главное. И все. Остальное все приложится. Если мы не чувствуем любви к ближнему, ну, значит, это что-то такое в моей душе неправильно, а не в его. Потому что, знаете, можно и спорить, и проводить свою линию совершенно с любовью к людям, которые, может, с тобой не согласны. Вот я встречал такое, знаете, в интернете бывает, что один священник там блокирует другого из-за каких-то вопросов таких, ну, политических. То насчет Украины, то там еще чего-нибудь, как им там всякие такие, то на, к Сталину отношение, ко всяким, к нашему прошлому недавнему. И я всегда удивлялся, ну как же это можно, ну, чтобы священник заблокировал, не хочет с ним разговаривать, а вдруг завтра вот мы по воле Божией встретимся в одном алтаре. И что? И мы должны будем вот, перед причастием там все священнослужители, они обнимаются, целуют друг друга и говорят, что Христос среди нас, и есть и будет. Ну и как же? Ну и как же? Мы вот там целуемся, обнимаемся и причащаемся за одной чашей, а здесь мы в интернете мы друг друга будем блокировать, потому что не можем терпеть чужого мнения. Это не по-христиански.
Тоже и к мирянам относится, батюшка. Ведь мы же не можем причащаться, не примирившись друг с другом, не простив.
Ну, конечно. А это получается... я просто говорю как вопиющие случаи, понимаете, вопиющие такие вещи, чтобы священник, священника, вот так вот, ну, так, конечно, и миряне, и мы все, и священники, и все миряне, вся церковь в России, в Америке, в Японии, мы все причащаемся из одной чаши. Ну, как же мы можем так относиться друг к другу, там, к брату ближнему, как к врагу?
Вот, еще меня очень-очень тревожит, что стали люди позволять себе как-то свысока и пренебрежительно относиться к словам священника. Ну, недопустимо совершенно, чтобы миряне, вот человека в священном сане, который предстоит престолу, какими-то клеймили словами, отзывались в пренебрежительном тоне. Я тоже не вижу за этим никакой веры. Уж простите мне тоже такую категоричность, но верующий человек себе такого не может позволить. В принципе, это помнить надо.
Ну, вы знаете, матушка, я не могу так за вами вот говорить так, потому что я все-таки священник, и мне не хотелось бы иметь здесь какую-то фору такую, знаете, что вот я вот могу им там приперечить, а они мне не имеют права.
Но овцы не могут пасти пастыря все-таки.
В любом случае, даже если человек высказывает свое резкое мнение, все-таки это должно быть кому угодно обращенное, это должно быть уважительное и спокойное отношение, то есть спокойно высказывать, а потому что в интернете там я просто удивляюсь иногда, там какие-то женщины, там какие-то молодые девушки бывают совершенно просто какими, но совершенно непотребными словами друг с другом разговаривают.
И ну, интернет-то своей... ладно, это понятно, да. Что такая мировая помойка, а вот когда это происходит на православном радио, вот
да.
Это печально.
Вот это, да, но мы же люди православные, мы же христиане, так неправильно относиться, это нехорошо. Ну, вот это следствие того, кстати, о чем я и говорил, понимаете, о чем мы все время говорим. Мы уже здесь говорим несколько лет уже, пятый год пошел, да, у нас. Вот мы все говорим, что вот это вот состояние современного человека, нашего православного, оно несет на себе страшное наследие советского времени. И даже не советского, а еще до этого, потому что ведь мы как говорили, что советское все это, оно не появилось неизвестно откуда, оно вызрело внутри душ людей, тех же православных людей, и неуважение и к церкви, нелюбовь друг к другу, ненависть к брату своему, там, к богатому, там, какому-нибудь глупому, бедному, к неудачнику, я не знаю, там, ну, или наоборот, к бедному. Ну, вот, ну как, каким угодно образом можно, как угодно можно не любить человека, за что угодно. Вот это все вызрело, и это все взорвалось вот, в 17-м году. И потом уже, он уже долго воспитывал несколько поколений людей, которые уже просто забыли многие о том, что такое христианин. Даже не знали, их не научили в детстве. Но они вернулись в церковь, они пришли. Многие из нас пришли, как я, скажем, я в юности не был церковным человеком, я пришел к нему позже, понимаете, но я чувствую, что остатки этого времени, вот такого, оно все равно во мне живет, и я с этим приходится бороться. Но это надо понять, это надо увидеть. Что делать? Приходится вот так нам через такие синяки и шишки всякие, через всякие разборки проходить. Ну, надо просто терпимо относиться друг к другу, и в том числе и в отношении вот этих самых всех вот этих резких слов, всего такого. Ну вот. Ну, видите, почему? Вот я говорю, не хотелось мне об этом говорить, видите, а мы сейчас только об этом начали говорить.
Но все-таки считаю важным подчеркнуть, что одним из главных наших рассуждений было то, что, несомненно, празднуя эту победу, почитая память ее завоевателей, все последующие поколения, конечно, должны помнить своих героев, как помнить и о том, что мы уже совсем другой народ, нежели тот народ-победитель. Надо смотреть правде в лицо все-таки.
Это был совсем другой народ. В детстве они были крещены, они ходили в церковь, когда были маленькими совсем. То есть это, хотя и комсомольцы были, но во всяком случае, это был совсем другой народ. Вот в чем дело. 20 век – это вообще страшное поражение русского народа. Мы потеряли государство, мы потеряли веру нашу в большинстве своем, в большинстве народа. Потеряли. А теперь мы потеряли и территорию, а теперь мы еще потеряли огромное количество народа на этих отколовшихся от нас территориях, там Украина, там всякий Казахстан. Это невосполнимо. Еще нас ждет, я боюсь, впереди еще какая-нибудь война с каким-нибудь нашим близкими совсем родными братьями, которые здесь под боком у нас.
Неси, Господи, отнеси, Господи, нас.
Не приведи Господь. Но то-то и оно. Мы все можем победить. Человек вообще из любой самой безвыходной ситуации, самой совершенно тупиковой, он может выйти, но ему должен помогать Бог. И без Бога не до порога, наши предки говорили. Без Бога ничего невозможно в этом мире. Если мы не обратимся к Богу, во-первых, с покаянием, а потом просто со смирением, принимая все то, что Он даст нам вытерпеть в этой жизни. И проявляя мужество и терпение, вот тогда нам ничего не страшно. Тогда мы, если какие угодно будущие войны, мы выиграем. Мы победим, потому что не мы будем воевать, а Господь будет воевать вместе с нами и часто со нас, как было в нашей истории. А если нет, ну тогда наше дело безнадежно. Если мы будем и дальше класть цветы к этому капищу на Красной площади, это дело безнадежно. Мы растворимся в этой земле без остатка, потому что Бог поругаем не бывает. Бог не терпит беззакония, не терпит. Так что мы вот об этом должны знать, дорогие друзья. Не приведи нам Господь, чтобы с нами вот случилось то, что-то может случиться в такой ситуации, в таком случае. Потому что наши дети, как и мы, должны жить на своей земле. Они должны ходить в свои храмы, они должны учиться родному языку. И родной это язык, на нем нужно молиться, а не писать протоколы дознаний. Вот о чем надо подумать. А если не так, то что делать? Мы сами виноваты. И все-таки нужно когда-нибудь нам и приходить в себя, вообще, в принципе, приходить в себя, не только в старости в самой, когда уже все уже перегорело и уже ничего не вернешь, а нужно и молодому быть тоже благоразумным, верующим, благочестивым человеком, чтобы всю твоя жизнь была еще впереди тебя, и чтобы ты не падал туда, куда падает человек слепой, чтобы ты был зрячим. А не тогда приходить, когда уже ты уже набил себе шишки и изранил себя всего, испортил всю свою жизнь, разрушил семью, не знаю, там, все что угодно. Ну и посмотрите, что у нас делается с семьями, посмотрите, что делается. Так нельзя жить, дорогие друзья. Ну что же, вот все время как ни послушаешь, там где-нибудь радио, там говорят кто-нибудь, чего-нибудь, везде вирус этот, вирус, понимаете, это все, как будто вообще ничего не происходит в мире и в нашей стране, кроме этого, но как будто ничего, все затихло, террористов нет никаких в мире, там всякие взятки у нас исчезли, потому что никто ничего не говорит. Потому что я не говорю, там дедовщина в армии уже давным-давно изжита, кажется, вообще про нее замолкли. Как будто бы только один вирус. Но это же не так. Вот сейчас вирус пройдет, я смотрю, там тоже всякие известия. Там во многих странах уже все это сворачивается, это дело, потому что люди уже не могут жить в таком состоянии. Это неестественное, ненормальное, это какое-то совершенно сумасшедшее состояние. Не может общество так жить. И многие страны уже сворачивают всю эту кампанию постепенно. Там, несмотря на то, что как бы количество больных не уменьшается, но все равно говорят, что все, уже пик прошел, значит, теперь можно. То есть люди приходят в разум. Но, с другой стороны, может быть, это был пробный шар. Тоже может быть. Знаете, попробовали. Вот как оно будет дальше? Если вот так вот людям, если людям вот оставить их такие условия, примут они? Как они, могут они вот какое-то время вытерпеть? Как правительство, могут ли правительства вот разных стран сработать синхронно, одновременно, в одном направлении? Вот, я думаю, что может быть и так, что отработана система. Правительство работает в одном направлении, люди уже к этому как бы приняли это. Может быть, там следующее, мы знаем, там нам намекают на то, что следующая волна будет этого вируса, еще чего-то там, еще, может, другие будут какие-то всякие. Вот. Так что, может быть, и дальше, и опять начнется, когда-то придет это. А потом это все будет, когда отработано будет, видите, что происходит у нас. Ведь за время этого вируса, смотрите, отработаны такие вещи. Смотрите, тотальный контроль населения. Там всякие эти камеры, все это фиксируют, кто без пропусков едет, кто с пропусками, то есть эти автомашины пропускаете. Запрет выходить на улицу простому гражданину. Отмена наличных денег. Закрытие всех молитвенных собраний. И христианских, и иудейских, и всех, мусульманских. И все совершенно безропотно. Синагоги, церкви, мечети закрылись одновременно. По приказу властей в каждом городе. То есть в каждом городе, в каждой стране. То есть это вообще интересная ситуация. Понимаете? То есть это как будто бы апробируются инструменты воздействия на человека.
Надо смотреть реальности в лицо. Я вот не понимаю людей, которые хотят все чего-то утешительного только. Ну, мы уже 100 раз об этом говорили, но я не знаю, все равно находятся люди, которые говорят, что это там, батюшки, вместо того, чтобы нас поддерживать, вот они не соглашаются. То есть люди даже не ощущают уже того, что под предлогом заботы о них на самом деле идет некая очень ощутимая дискриминация. Меня, например, вот это оскорбляет. И я думаю, это очень-очень многих, очень многие люди это чувствуют и понимают, что мы настолько разобщены под предлогом заботы, сидите дома, дети не должны к вам ходить. То есть, действительно, старики становятся какими-то изгоями, и это под такой фальшивой маской заботы о них очень четко ощущается.
Знаете, я вот, например, иду по улице, вот ближайший магазин свой, мне разрешено приходить, и вот я прохожу, и какой-то маленький человек у меня спрашивает, маленький такой совсем, только научился говорить недавно. Он мне говорит, отчего это вы здесь ходите? А вы еще долго здесь будете ходить? Родители так улыбаются тихонечко, они мне ничего не говорят, и он не делает замечаний никаких. Знаете, 30-е годы, когда у нас там был крематорий-то открылся, замечательное такое учреждение при советской власти. Там шутка такая была, молодцы, говорили, тебе, старик, крематории пора, а ты под ногами людей путаешься. Это очень похоже. То есть люди воспринимают старика не как жертву, которую ради его блага вас в доме оставляют, а как наиболее опасного возносчика инфекции.
Да, как угрозу себе. Уж да. Я не говорю о том, что уважение это к старшему поколению, почтение, уж об этом мы вообще молчим.
Вот это и оно. Там эти могут все что угодно, они там придумать, понимаете, но общество, оно восприняло это именно вот так.
Очень охотно как-то в массе своей, как будто было подготовлено к этому. Вот что удивительно.
Да.
Не знаем, что нас ждет, но вообще такое ощущение, правда, что время близ есть в преддвериях. Вот ощущение уходящего этого времени, но почему-то в большинстве своем, конечно, трудно судить. Сейчас мало мы общаемся друг с другом, в основном виртуально, но вот у людей, мне кажется, в массе своей вот этого ощущения совсем уже заканчивающегося времени нет. Все равно ждут с надеждой, что вот-вот все закончится, сейчас мы вернемся в жизнь, строят планы.
Совершенно верно. Нету.
Вот люди не понимают того, что произошло что-то такое, что просто разделило мир на до и после. Я бы сравнил это вообще с нашей революцией, потому что у нас революция была все-таки в одной стране, и было куда деться еще. Можно было там туда-сюда эмигрировать, там, не знаю, как-то. Но то, что сейчас происходит, все, это уже деваться абсолютно некуда. Это накрыли колпаком весь мир.
Мы говорили, что совсем другой народ у нас за время советской власти он родился. Он как бы воспитался. Но это воспитание, оно происходит непрерывно. Менталитет людей меняется, они привыкают к методам и условиям жизни, которые еще вчера не были невозможны, немыслимы. Но кто мог представить себе, что в моем родном городе я буду выходить по пропуску из своего дома? И потом, может, я не прав, может, меня пускай тоже наши слушатели мне поправят меня. Но вот у меня такое ощущение, понимаете, что это опять нападение на самые основы человеческой жизни, по отношению к Богу, отношение друг к другу, к ближнему своему, относительно вот старых людей, запретом выходить из дома, и как-то, когда на них смотрят как на угрозу обществу, что они сейчас заразят кого-то там вообще, что-то будет такое от их появления. То есть это, понимаете, это вообще само нападение на институт отцовства. Отцовства. Ведь помните, у нас самая главная молитва, которую нам Господь заповедовал молиться, Отче наш, то есть Отец наш, Отец, то есть это самое священное слово, которое есть у человека, Отец, тот, от кого ты произошел, тот, кто тебя родил на этот свет, на свет этот Божий. И это отцовство, оно восходит к Отцу Небесному нашему. Это, ну, все мы это должны как бы понимать. И что сказал Господь? Сказал: почитай родителей своих, и хорошо тебе будет на земле. Почитай. Но почитать это не значит их, родителей своих, запереть в комнату, в мягкую, теплую, чтобы так они там не простудились, а вот были вот на мягком диване сидели, и никуда не выпускать его. Ведь нормальное человеческое общество всегда, оно основывалось на
взаимосвязи поколений,
на уважении к старикам, уважение. И это уважение, оно выражается не в том, чтобы их там вообще просто там кормить с ложечки и так далее. Уважение — это значит почтение к старикам, к старшим людям. Это всегда старики, они были руководителями общества, всегда все общество всегда понимало, что старый человек – это человек опытный, он мудрый, и у него, если он, может быть, и не такой, может быть, там, мудрый от рождения, но его опыт, его жизни, он позволяет ему видеть то, что не видят молодые. И руководить обществом, и семьями, и всем народом руководить правильно, не позволяя ему попасть в какие-то опасные какие-то ситуации.
А вот на Кавказе и у казаков наших и до сих пор вот этот институт старейшин,
да,
он сохраняется.
Да, конечно. Да, ну, конечно, мы знаем это, да, он сохраняется. А у нас это, ну, ты понимаешь, чем дело? Здесь этот каток красный, он прошелся больше всего именно по русскому народу. Русский народ был бы наиболее пострадал от всего этого. То есть разрушены семьи, разрушены отношения друг к другу, к близким своим, к родителям, к детям. Все это искажено, извращено, все это уничтожено. К женщине, к мужчине. То есть, понимаете, все это совершенно стало неестественным. Нам очень трудно из всего этого выбираться, приходить как-то обратно, стараться приходить к традиционным ценностям, даже семейным и общественным ценностям. Но вот, понимаете, вот это вот нападение всемирное, я бы сказал, нападение уже на стариков вот таким вот образом, и это просто нападение на основы религии, причем не только христианской, вообще всякой религии, всякого нормального существования нормального общества человеческого. Ну и прежде всего, конечно, христианское, потому что все-таки христианство – это основная вера, которая спасительная вера. И враг Бога, он именно на христианство нападает больше всего, но не щадит и других тоже. Мы знаем, вот там в Израиле, на вашем же радио, я помню, рассказывал, человек, там просто этих стариков заключают, если они сопротивляются, их в тюремные камеры заключают. Вот как. нас запрещают приходить детям, внукам, к отцу, к старенькому, там, к дедушке.
В камеры не запрут, но штраф точно выпишут.
А ведь у нас люди в большинстве своем, именно больше всего и пожилые люди, они просто люди, ну, не то что мало обеспечены, но им очень трудно жить. И всякий такой штраф, он, конечно, он просто ударит как дубина просто по жизни человека. И, ну, это просто то же самое, что там лупить дубинками на улице, что просто тем штрафом тихонечко выписать, и потом, чтобы человек лишился средств к существованию. Так что это очень опасная тенденция. И главное, что, понимаете, многие из православных из наших людей к этому относятся совершенно нормально и спокойно, терпимо. Ведь просто даже, ну, нормальному человеку, если вот как бы поразмыслить немножко, ну вот что нужно человеку для того, чтобы не заболеть, чтобы ему сохранить здоровье? Ему нужно как можно больше бывать на свежем воздухе. Ему нужно как можно больше ходить ногами, потому что даже это врачи настоятельно рекомендуют всякому пожилому, ослабленному человеку, чтобы ему ходить, гулять побольше.
Моей соседке, кстати, врач сказала, нарушайте. Вот ее предупредили там в скверике, она испугалась, не ходила, у нее начали отекать ноги, и врач ей сказала, вам не хватает кислорода, нарушайте.
Да, вы знаете что, ну вот у меня мой прихожанин, он в пансионате находится. Пансионат, я знаю этот, он с начала карантина, там просто всех заперли в своих комнатах. Можете себе представить, это я как пришел однажды к нему, у него такая маленькая-маленькая комнатка, и так хорошо, там все обклеено иконками, иконы висят, там и вырезки у него, там все, там книги. Он очень верующий человек, очень благочестивый. И вот он в этой комнате, я думаю, как хорошо. И вдруг я представил себе, когда мне сказали, что вот их не упускают, его не упускают, и как и всех других из этой комнаты, я просто пришел в ужас. Представьте себе, как крохотулечная комнатка, запертая. И даже нельзя выйти в коридор. Не то, что я видел, как он там сидит на своей, на кресле, на таком, с колесиками, вот, и дышит воздухом. А сейчас все. И что? Вот теперь он в больнице, он мне позвонил, сказал, что вот у него этот самый вирус обнаружили. Ну а как, интересно, мог вирус обнаружиться, как он мог попасть к человеку, который уже, по-моему, 3 недели сидит запертым в своей комнате, никуда не выходит. А к нему даже привозят такой, на тележке привозят ему в закрытой посуде эту еду, он ни с кем не сообщается, он ничего не трогал, он никуда не выходил, он ничем не дышал, никто не разговаривал с ним без маски. Как это получается? Видите, какая вещь?
А то же самое со священством, с монашествующими. Такое ощущение, что как будто они вот массово, правда, все это сядь же на верующих людей, их винят, что вот они пришли, заразили там наших батюшек. Но уже давным-давно не проводится богослужение, а люди заболевают и находятся на грани жизни и смерти.
Мы не можем, конечно, говорить, что это такое, там предположения всякие строить, там всякие там версии, понимаете, но то, что здесь очень много непонятного, очень много настораживающего, это совершенно, совершенно ясно. И к тому же, вот если учесть эту вот тенденцию вот этого заключения стариков в камеры, в квартирные, и закрытие церквей, всяких вообще молитвенных собраний, запрет. Это вообще, я вам скажу, деяние такое, оно очень как-то настораживающее очень. Вообще, откуда это идет и кто этим руководит всем? Не буду там всякие там версии, там, как он называется?
Конспирологические.
Конспирологию, да. Конспирологию. Понимаете, но это было высказано очень много таких версий, и бог с ними. Но нам-то главное, понимаете, просто понять. А еще раз, как мы вот начали с вами как говорить, нам надо в предыдущих передачах, нам надо понять, где мы живем. Где мы живем. Что это за общество. И что от него можно ожидать. И что дальше будет, может быть, что может быть, ну, если мы их не знаем, что там может быть дальше, то посмотрим, откровение Иоанна Богослова, посмотрим о последнем времени существования мира нашего, какие там ужасы будут, какие всякие смертоубийства, и что будет происходить с землей, с небом и с человечеством, что это будет такое, как людей будут соблазнять на то, чтобы изменить Христу. Все это там написано. Ну и что же, мы к этому не можем же относиться как к басням каким-то. Как просто, ну, аллегории, там, знаете, сказки такие, благочестивые, спасительные сказки. Это так будет, так будет. Для того, чтобы так было, наверное, вот такие вот встряски постоянные и происходят. Помню, мы там поправимся. Господь примет покаяние когда угодно, в каком угодно возрасте, в каком угодно состоянии. Главное, чтобы сердце чувствовало, что ну все, вот больше я так не могу. Все, не могу больше. Надо с этим кончать. Надо начинать новую жизнь, хоть и мне осталось, может быть, и час времени для этого, для новой жизни, как у благоразумного разбойника. Он покаялся, Господь принял его. Ничего, что жизнь такая была. Зато посмертная участь, она будет значительно лучше, чем у многих, многих благополучных, богатеньких, которые умерли в своей постели, окруженные своими родственниками, наследниками. Так что вот, дорогие друзья, не надо цепляться за эту жизнь. Не будем за нее цепляться. Хотя, конечно, тяжело. Понимаете, мне все тоже не 20 лет. Я говорю это не потому, что мне это очень долго еще до этого момента. Я просто вижу, что все это, что вокруг нас, все, чем мы часто живем, что нам выше всего, дороже всего, все это приходящее. А единственное важное в этой жизни – что у тебя в душе? С Богом ты или не с Богом? Вот об этом надо подумать, дорогие братья и сестры. Хоть в праздничный день, хоть в будничный день, хоть какой угодно, хоть в церкви стоя, хоть сидя на карантине, это уже не важно. Хотя, конечно, хотелось бы быть в церкви. Я всегда мечтал, думал, отслужить литургию, так и умереть.
Всеволоду Чаплину Господь вот дал такую милость.
Да, да, кстати, я хотел еще сказать, в случае смерти отца Амвросия Юрасова.
Такой болью отозвалось. Без отца Амвросия, может быть, и радио Радонеж не было бы. Это были его благословения, его молитва, его часто материальная помощь, уж не говорю о духовной.
Да. Когда услышал об этом, я вспомнил о том, какой-то буквально мы с ним встретились вот на этом, на вечере, и, наверное, каких-нибудь там полчаса просидели.
А, на вечере памяти столом. Новомучеников, да, организованном,
да, да,
радио.
Просидели, да, да. Да, за одним столом. И я вот, как вспоминаю, и его выступление по Радонежу, когда мы слушали его беседы, я как-то, знаете, по-другому уже вспоминаю все и вижу отчетливо совершенно, что это цельный человек. Вот у него вокруг него столько народу спасалось. Он, как, знаете, как колокол церковный.
Да, казалось бы, цельный, такой простец, да. Не порой даже да. Нам и говорили, что, ну, должны быть люди у вас с высоким образованием, что вот там у вас какой-то сельский батюшка.
Да при чем здесь образование? Да, я удивляюсь на этих людей. При чем здесь образование вообще? Душа должна быть просто православная, цельная, чистая душа. Действительно, как колокол. Говорил просто, говорил от души, и его слушали. Вот так как можно говорить сколько угодно умных слов, и тебя люди послушают и забудут тут.
Царство небесное новопредставленным.
И вечная память. Ну что же, давайте так, братья и сестры, не будем горевать о наших недостоинствах, недостатках, не будем горевать, а просто примем это. Господь, если нам показывает это недостоинство, это значит благодать шла в душу и показывает тебе твое недостоинство. Очень хорошо. Это очень полезно вообще. Очень полезно. Так что не будем унывать, а нужно исправляться. Вот что. Всякая такая ситуация, всякое такое случай, всякое изменение в жизни, оно просто показывает нам путь к совершенствованию нашей души, к очищению ее. Так что помогай нам Бог очиститься и прийти к Богу в то время, когда Он соизволит нас к себе взять.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.